Говорит Радио Свобода. В Москве 19:07.
В эфире «Радио Свободы» вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы откроем программой «От А до Я», передача о русском языке.
Лиля Павелева расскажет о так называемой «домашней речи».
Далее программа «Мумина Шакирова. Формулы кино». Презентация в Москве книги «Обыкновенный фашизм», воссозданная спустя 40 лет по оригинал-макетам 1966 года, стала поводом вновь вернуться к одноименной картине Михаила Рома.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжает велопутешествие по Парижу.
Во Франции стартовала предвыборная президентская кампания. Имя нового президента станет известно в мае. А пока Дмитрий Савицкий в очередном выпуске программы «Карт-бланш» расскажет о Елисейском дворце, резиденции французских президентов.
Ну а в конце часа передачи «События недели» особый взгляд. У нас в гостях историк-социолог Юрий Теппер.
Итак, через 9 примерно минут программа «Формула кино».
Ну а сейчас «От А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальверевой.
В прошлом выпуске передачи «От А до Я» мы с Юлией Сафоновой, членом редакционного совета портала «Грамота.ру», говорили о семейном фольклоре. Однако этой разновидностью устного народного творчества домашняя речь не исчерпывается. Даже в самых интеллигентных семьях, где стараются соблюдать нормы литературного языка, даже самые болтливые их члены нередко ограничиваются какими-то обрывками предложений. Близкие люди привыкают понимать друг друга, что называется, с полуслова и полувзгляда. Так что эти умолчания и некоторая небрежность в выборе слов не мешают коммуникации. Непринужденная домашняя речь, ее строй, подчеркивает Юлия Сафонова, разительно отличается от той, которой люди пользуются в более официальных ситуациях, что, впрочем, совсем не умаляет ее значения.
Сегодня исследователи выделяют достаточно много интересных жанров домашней речи. Скажем, это интимно-дружеская беседа, застольная, когда-то была салонная, есть семейные диалоги, семейные полилоги, есть домашние телефонные разговоры и есть даже статьи, которые посвящены общению с домашними животными, с кошками, собаками, потому что хозяева, как правило, разговаривают со своими домашними животными.
Получается, что все эти жанры так или иначе вертятся вокруг общения.
Да, и особенность этого общения состоит в том, что все мы дома находимся без маски. Мы такие, какие мы есть. Естественные, не притворяемся. И наша речь позволяет проследить, какие ритуалы сохранились в российских семьях. И несмотря на то, что они подвижны, об этом говорят все, все-таки что-то сохраняется. Но мне кажется, что домашняя речь важна для нас, и не только как для исследователей, а важна по-человечески, потому что все мы вышли из детства, и все, что мы слышали в детстве, так или иначе, формирует нас и в какую-то трудную минуту даже помогает. Не случайно, кажется, Лотман говорил, что быт окружает нас повседневно, и мы начинаем думать о нем и замечать, когда этого быта вдруг не становится. Ну, нету этого быта, почему-то изменились наши условия. Поэтому, конечно, социокультурное значение домашнего общения очень велико, ну и педагогическое, конечно. Семья очень важна для воспитания, в том числе для языкового. Это то, что формирует языковую личность. Кстати, в любой семье есть особые правила, в любой, даже, может быть, самой неблагополучной. Определенным образом здороваются, определенным образом принято отходить ко сну и говорить какие-то самые простые слова. Есть, конечно, и особенности домашней речи, которые свойственны также разговорной речи. Это обратный порядок слов, недосказывание, потому что есть жесты, перебивание тем, скажем, в диалогах обычно, вот если послушать, как общаются старшие с младшими, бабушка с внуком, то, как правило, бабушка поучает, а внук или слушается, или оправдывается. Особенно интересно слушать диалоги старшего и молодого поколения о музыке. Вот твои орут, а мои поют, да твои и петь-то не умеют. Но даже в этих домашних таких разговорах проявляются особенности разговорной речи. Так что именно домашняя речь – это феномен повседневной речи и дома. Может быть, все самое светлое и сокровенное проявляется в речи, обращенной к своим домашним, к своей семье. Кстати, очень много, может быть, не так прямо о домашней речи, а немножко в другом, в культурологическом аспекте, написано у Юрия Михайловича Лотмана, когда он изучал быт 18-19 века. Сейчас это не такие строгие ритуалы, как раньше. Так надо сделать, было вот так, нельзя там встать. Хотя я думаю, что во многих семьях и эти ритуалы остались. Во многих крестьянских семьях никогда младший при старшем не имеет права, например, начинать есть и, соответственно, говорить первым, пока не скажет старший, младший не может этого делать.
И все-таки такие традиции крестьянского мира сохранились в основном только в удаленных от крупных поселений деревнях. Зато всего лишь в течение нескольких последних десятилетий сформировался и широко распространился жанр домашнего телефонного разговора. Каковы его особенности? Вот как отвечает на этот вопрос Юлия Сафонова.
Все этикетные формулы общего телефонного разговора разрушены. В общем телефонном разговоре ты должен представиться, сказать задачу своего звонка, ну, если ты звонишь неизвестному человеку, или напомнить, почему ты звонишь, если вы договорились, рассказать и подвести итог.
Телефон домашний... И постараться не злоупотреблять временем собеседника.
Да, это, ну, как напоминание из одной комнаты в другую. Ваня, ты вынес мусор, ты выучил уроки, и все. Это по сути, совершенно домашний разговор при помощи телефона. Никаких этикетных формул не соблюдается. То есть сразу с места в карьер. Это такой же разговор, как если бы вот мы сидели друг напротив друга, или бы родители были дома, или семья была бы дома, и разговор бы велся из одной комнаты в другую, или, может быть, все вместе разговаривали бы. И, конечно, все, кто занимается домашней речью, отмечают, что в застолье тоже особые разговоры. Это все-таки не глобально обсуждение темы, не глобальное. И какие бы разные мнения ни были по какому-либо вопросу, все-таки главное понять человека и раскрыть его. Даже если вы не пришли к одному мнению и не согласились, ну, обсуждая какую-то проблему, все-таки главное понять человека. Это тоже особенности домашнего разговора. Кроме того, надо еще сказать, что есть ведь разговоры, когда участвует вся семья. Отец, мать, дети. К сожалению, мало сейчас времени у всех, даже у полных семей, и вряд ли можно идеально себе представить, что все собираются и долго разговаривают, но это тоже особый тип разговора. Недосказки, какая-то недоговоренность, которая понятна только членам семьи. Еще очень важное для семейного общения – есть запрещенные темы.
Да, и причем в каждой семье они
разные. Абсолютно, да. Это не обязательно связано, ну, скажем, здесь никогда не говорят о неприличном о чем-то. Есть внутренние закрытые семейные темы. Нельзя упоминать какого-то члена семьи, нельзя говорить в присутствии кого-то вот об этом, потому что это ему напомнит вот такое-то. Это тоже очень важные табуированные темы. И человек, который приходит в гости, может случаться, это описано в литературе, в художественной литературе, когда человек, не зная его, не предупреждая, попадает в неловкую ситуацию. Потому что не перечислишь же ты все темы, на которые наложен запрет. Он же не специально наложен. Тебе могут сказать, что ты лучше о политике тут не разговаривай, тебя не поймут. Это одно. Но какие-то темы... Даже слова никогда не употребляются по многим-многим причинам. И, наверное, еще надо сказать, что это тоже часть домашней речи, переписка между близкими. Хотя это несколько иной жанр, и сейчас уже переписываются в меньшей степени. Ну, во-первых, потому что есть электронная почта, во-вторых, потому что есть телефон. Но все-таки все, кто занимался эпистолярным жанром, особенно дружеской перепиской между либо друзьями, либо между членами семьи, подчеркивают, что это тоже своеобразное продолжение вот этой домашней речи. Там всегда интересны и способы обращения, обращения, как обращаются официально, неофициально, способы перехода с «ты» на «вы» и, конечно, подписи. Скажем, как подписывался Маяковский, и твой Щенный, как он только не подписывался, это всегда изложение на письме устной домашней речи. То есть человек, читая это письмо, должен был вспомнить и должен знать, это только для него, это зашифрованное, многие не понимают. И не события зашифрованные, а даже слова. Может быть, вы помните, давным-давно в советские времена была книга, называлась она так «Говорят погибшие герои». Книга эта содержала письма из застенков, из концлагерей и от тех, кого угнали на работы в Германию. Я многие почему-то раз в детстве читала. И во многих случаях те, кого гоняли в Германию, молодые люди, договаривались, как они будут родителям сообщать, в каких условиях они там живут. И там употреблялись всегда вот эти домашние словечки, о которых мы сейчас говорим. И тогда тому, кто проверял это письмо, было непонятно, но только тому, кто его получал, только потому, что было это домашнее речевое общение, было понятно, что там происходит.
На самом деле.
На самом деле. Это код, это определенный код. Кстати, из лагерей наших сталинских точно так же писали ведь очень часто.
Напоминает Юлия Сафонова.
Наша коллега Лиля Пальвелева представила очередной выпуск программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Формула кино». Слово нашему коллеге Мумину Шакирову и его гости, кинокритику Майе Туровской.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. О фильме Михаила Рома «Обыкновенный фашизм» сказано и написано немало. Поводом вновь вернуться к этой теме послужила одноименная книга питерского издательства «Сеанс», вышедшая спустя 40 лет после премьеры картины в СССР. Представляло это издание с иллюстрациями, статьями и текстами режиссера в московском клубе «Синефантом» Майя Туровская, один из авторов сценария документальной картины и известный кинокритик. «Обыкновенный фашизм» за первые 11 месяцев проката посмотрели около 20 миллионов зрителей. Фильм стал явлением и превратился в документ эпохи. Казалось, что после такого всенародного признания все, что связано с этой работой Рома, обречено на успех. Но, к удивлению авторов, по команде сверху неожиданно было приостановлено издание книги, заказанное издательством искусства. Майя Туровская вспоминает, что на вопрос режиссера Михаила Рома, почему про кино, которое посмотрели миллионы, нельзя выпустить книгу, которую прочтут тысячи, цензор ответил, что миллионы посмотрят фильм и забудут, а тысячи книгу прочтут тут и начнут думать. Речь шла, конечно же, об аналогиях, связанных не только со сталинским режимом, но и в целом с советской системой. Хотя в ту пору вряд ли кто-то решился бы открыто проводить параллели, считает Майя Туровская.
Тогда, когда картина вышла, кто бы стал проводить эти параллели? Есть тот, кто хотел сесть в газетах, об этом никогда не писали ни слова. В личных разговорах, может быть, тот взрывной успех, который она имела, те реальные очереди, которые действительно стояли на документальный, в общем, фильм, зависели от того, что это действительно была первая картина, которая пробудила самосознание зрителей по отношению к самим себе. Во-первых, фашизм никто не видел в России. Понимаете, вот страна победителя, она вообще-то даже и Гитлера не видела. Потому что она его видела только в карикатурах кукрыниксов. Но вот такого объема хроники она просто не видела. Хотя антифашистских фильмов было много. Был фильм Пола Рота, был фильм Эрвина Лиайзера, «Майн кампф», да. Были польские фильмы, французские фильмы, итальянский фильм «К оружию мы фашисты» и так далее, и так далее. Но их видели, но те, кто посещали фестивали, допустим, какие-то. Зритель их не видел широкий, поэтому, конечно, первый раз увидели облик того, с чем 20 лет назад была война. Но смысл присутствия картины на экране, конечно, был в том, что люди задумались на тему «Человек и тоталитарный режим». В этом был внутренний механизм, если можно так сказать, вот этого взрывного успеха.
Фильм «Обыкновенный фашизм» произвел ошеломляющее впечатление не только тем, что люди впервые увидели уникальную хронику и документы, рассказывающие о преступлениях фашизма, но и тем, с какой спокойной и ироничной интонацией убедительно рассказывает об этой трагедии за кадром Михаил Ром.
«Однажды Гитлер сказал, найдут где-нибудь череп и заявляют, что это наш предок. Я утверждаю, что нашим предком неандерталец не был. мы происходим прямо от древних греков. Вообще пропорции черепа были важной составной частью расистской теории. Вот перед вами лектор. Он показывает, где расселены правильные черепа. Нордические черепа, так сказать, истинно арийские, германские черепа. В одной руке у него правильный череп, а в другой неправильный череп. Вот целый ряд людей с правильными черепами. А вот неправильный череп — Александр Сергеевич Пушкин. Славянин, да еще с примесью негритянской крови. Или, например, Лев Толстой. Ну, неправильный череп.
Авторы, прежде чем сесть за монтаж фильма, отсмотрели около 2 миллионов метров пленки, агитационных лент из немецких и польских архивов. Когда картина была готова, встал вопрос, как преодолеть цензуру. Михаил Ром и его коллеги не были уверены, что киношное начальство выпустит «Обыкновенный фашизм» на большой экран. Пришлось пойти на хитрость.
Эрнст Генри был такой человек, и он был консультантом Рома по фильму. Мы с ним дело не имели. Я его не любила очень. Он был такой старый разведчик, такой коминтерновец, у которого мир был черно-белый весь. Но он был очень провернутый. Он сказал, что обычным путем эта картина не пройдет, потому почему книжка не прошла. Надо идти другим путем. А Михаил Ильич в это время вообще был под подозрением, потому что он произнес в 62-м году знаменитую речь об антисемитизме. Эрнст Генри ему сказал, надо искать другие пути, надо ее не снизу вверх, просто не пройдет через эти фильтры, а сверху вниз. Это единственная возможность. Он ему посоветовал пойти в ЦК. Тогда был новый отдел соцстран. Заведовал им Андропов, который еще не был КГБ. Он набрал молодых людей, которые отличались от прежних тем, что они были образованные. Они знали языки своих стран. Он им велел дружить с интеллигенцией. Это же было после венгерских событий. То есть он понимал, что надо как-то пытаться налаживать контакты внутри стран и так далее. Вот это были так называемые андроповские мальчики. Их тогда так называли. Это Бовин. Да, их там было целая куча. Часть из них участвовала в перестройке, часть из них участвовала в этом на другой стороне. Это все было потом. А Михаил Ильич пригласил их отдел, пригласил на просмотр картины. Это было на Мосфильме. Значит, нас он тоже на этот просмотр провел, я бы сказал так. И мы смотрели картину вместе с ними. Они были, может быть, первые посторонние зрители. Они были потрясены совершенно картиной, естественно. Выработали такую стратегию, что картину не показывают в Госкино, там начальство и так далее. Приглашают на Лейпцигский фестиваль. Значит, там своя маленькая интрига. Дело в том, что Кони Вольф, Конрад Вольф, президент Академии изящных искусств в Германии, он обожал Михаила Ильича, он учился в Авгеке. И был вхож к Ульбрихту. Кони должен был уговорить Ульбрихта пригласить картину как братская компартия. И ее отвезли в Лейпциг. Но вот это то, что нам рассказывал Михаил Ильич этап за этапом, что да, ее отпускают в Лейпциг. И вот когда ее отвезли в Лейпциг, переводил на первом просмотре, мы там не были, там был Михаил Ильич, Герман Херлингхаус. Кони делал вступление, как это Кони мне рассказывал. И она там получила спецприз жюри. И Ульбрихт ее смотрел. Вот когда ее посмотрел Ульбрихт, и братская компартия ее разрешила в лице Ульбрихта, то она вернулась сюда уже разрешенной. Вот чудо было рукотворно.
О картине «Обыкновенный фашизм» можно говорить бесконечно. Но лично мне показалась интересной одна деталь, связанная с группой «Битлз» и ее поклонниками. Во время монтажа в руки Михаила Рома попали кадры с английскими фанами, которые сходили с ума на концертах «Битлз». Ром хотел использовать эту хронику, чтобы показать безумство толпы. Но Майя Туровская убедила режиссера не трогать битломанов.
Когда были битлы, то вот эти девочки сходили с ума, орали, визжали, вели себя как безумные, да? Его в этом поразило вот это вот массовое безумие. Они как были вне себя все одновременно. И вот эта вот массовость, западная, но наша, неважно, сама охватившая всех безумие. Я его отговаривала, потому что, Михаил Ильич, мы же, понимаете, это битлы. Это не вообще, это битлы. Ну, ему это было далеко уже. Далеко. Его поразили не они, они к этому не имели отношения. Его поразил вот этот зал, который так воспринимает. Это гигантские стадионы, да, где люди ведут себя как сумасшедшие. Вот его это поражало. Я его умолила исключить это вообще и не прикасаться к этому материалу.
Перед показом картины в клубе «Синий фантом» в своей короткой речи Майя Туровская горько поведала о том, что тогда, в 60-х, работая над фильмом «Рома», они даже в самом страшном сне не могли предвидеть, что ксенофобия и нацизм станут вновь актуальной проблемой 21 века. И уж точно были уверены, что идеи Третьего Рейха никогда не приживутся в стране, которая победила фашизм. фашизм. Но Майя Туровская ошиблась, о чем с грустью сообщила всем присутствовавшим на просмотре зрителям, большинство которых составляли молодые люди. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел Мумин Шакиров.
Ну а сейчас на волнах радио «Свобода» очередной выпуск музыкального календаря Александра Бараховского.
Совет по туризму Великобритании выпустил карту «England Rocks», на которой отмечены главные музыкальные достопримечательности Объединенного Королевства. Составители карты уверены, что «England Rocks» поможет привлечь в страну еще большее количество туристов. На этой карте значится порядка 130 мест, так или иначе связанных со знаменитыми британскими рок- и поп-исполнителями. Места их рождения и смерти, клубы, концертные площадки, парки и улицы, так или иначе вдохновившие музыкантов. Так, руководствуясь картой England Rocks, любой желающий может посмотреть на дом Стока-Тренте, где родился Робби Уильямс, посетить автозаправку в Глочестере, где был найден автомобиль пропавшего без вести Ричи Эдвардса из группы Manic Street Preachers, или прогуляться по лондонской Бервик-стрит, изображенной на обложке альбома «What's the Story Morning Glory» группы Oasis. Ну и, разумеется, составители музыкальной карты Великобритании не обошли своим вниманием места, связанные с историей группы Beatles, такие как Abbey Road в Лондоне и клуб «Пещера» в Ливерпуле, где легендарный квартет начинал свою карьеру. Впрочем, эти места и так уже много лет являются объектами массового паломничества битломанов со всего мира. Good day, sunshine.
I need to laugh, and when the sun is out, I got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground.
Знаменитая группа «Битлз» на волнах «Радио Свобода» в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий расскажет о Елисейском дворце, резиденции французских президентов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Россия готова сотрудничать с западными странами в создании европейской системы противоракетной обороны, заявил глава российского военного ведомства Сергей Иванов. Выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, он отметил, что такая система ПВО может оградить Европу и Россию от угроз, и посетовал, что сейчас сотрудничества в этой сфере практически нет. Президент России Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с лидерами этой страны. Запланирована его встреча с королем Абдулой. Обсуждаться будут, в частности, совместные проекты в области добычи и переработки нефти и газа, а также ситуация на Ближнем Востоке. Президентские выборы в Туркмении завершились. По официальным данным, проголосовали более 95% избирателей. По данным корреспондентов Радио Свобода, на самом деле явка куда меньше, особенно в Ашхабаде и на востоке страны. На пост главы государства претендуют 6 человек. Американские военные обвинили Иран в поставках взрывных устройств иракским боевикам. Как заявили на брифинге в Багдаде, неназванные представители американского командования, жертвами сделанных в Иране бомб стали не менее 170 военнослужащих США, свыше 600 600 получили ранения. Встреча члена руководства Евросоюза Хавьера Соланы с главой Совета национальной безопасности Ирана Алила Риджани завершилась безрезультатно. Об этом сообщил журналистам в Мюнхене сам Солана, добавив, что встреча была весьма непродолжительной. В Афганистане погиб американский военнослужащий. Как сообщило командование, военнослужащий попал под огонь в северной провинции Балх. Больше никаких подробностей не приводится. Понедельник будет последним днем многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Об этом заявил глава американской делегации Кристофер Хилл. В воскресенье завершился четвертый раунд переговоров, но результатов пока нет. В Индонезии сегодня от птичьего гриппа умерла молодая женщина. Таким образом, число жертв этой болезни в стране достигло 64.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях историк-социолог Юрий Теппер.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Сегодня наш коллега рассказывает о знаменитом Елисейском дворце, резиденции президента Франции.
За что я терпеть не могу Елисейские поля, так это за булыжник. Чтобы добраться до Елисейского дворца, нужно сначала взять курс на Триумфальную арку, а затем повернуть направо. Ну вот и самое начало улицы Святого Оноре, вернее ее конец, потому что когда-то это был пригород Парижа, а одностороннее движение не существовало, было скорее многостороннее. Здесь легко заметить, уже начиная от картинных галерей и дорогих отелей, насколько четко охраняется этот квартал. В принципе, даже и неопытным взглядом можно отметить некое вздутие тротуара. Под Елисейским дворцом и под садами находится знаменитый атомный бункер, а выезды из Елисейского дворца продублированы запасными подземными, выходящими либо на сами Елисейские поля, либо еще дальше, к реке. Иногда возле совершенно непримечательных зданий и дворов можно увидеть хорошо вооруженных жандармов. На самом деле это спецвойска, охраняющие район Елисейского дворца. Сама же улица Сант-Оноре довольно узкая. Напротив ворот дворца антикварные магазины, а дальше вниз, ближе к центру, начинается район самых шикарных парижских бутиков. Ведет же улица Святого Оноре в центр, в чрево Парижа. И, в принципе, во времена древние она оттуда и начиналась, как дорога из города в западные предместья. В принципе, охрана не имеет ничего против, если ты останавливаешься напротив Елисейского дворца. Я имею в виду, если ты пешеход. Но можно быть уверенным, что ты находишься под весьма внимательным контролем. Ворота, вход, въезд в сам дворец почти всегда открыты. Вот, пожалуй, где-нибудь здесь я могу и остановиться на 2-3 минуты и рассказать вам историю самого дворца. Когда в 1753 году граф Эвре отправился в лучший мир, его роскошную городскую усадьбу незамедлительно приобрела Жанна Антуанетта Пуассон, в историю вошедшая под именем маркиза де Помпадур, которая, в свою очередь, услышав над головой хлопот невидимых крыльев, завещала дворец и сад своему любовнику, Людовику XV. К Король сначала превратил дворец в гостиницу для чрезвычайных иноземных посланников, затем устроил во дворце музей живописи, а позже отвел его под склад королевской мебели. В 1773 году дворец, сад и службы были проданы банкиру Никола Божону, который за 3 года до революции успел перепродать дворец Людовику XVI. Король, следуя традиции, опять поселил здесь чрезвычайных посланников, затем передумал и продал племяннице герцогине Бурбонской. Революция превратила дворец в типографию и незамедлительно приступила к печатанию новых законов. Затем дворец стал складом, на этот раз конфискованной мебели, бежавших из страны аристократов, а также не успевших сбежать и осужденных на гильотину. Герцогиня Бурбонская, однако, умудрилась не только избежать свидания со вдовой, как ласково величали гильотину, но и вернула себе дворец, тут же сдав первый этаж ловкому предпринимателю, гражданину республики Ховину, который занялся устройством в залах и садах народных гуляний и балов. Но нервы у герцогини все же были не из гитарных струн, и она сбежала в Испанию, продав дворец гражданину Ховину, который поселил во все еще шикарных покоях семью графа Бевиньи. Младший сын графа, Альфред, бродил здесь по саду и бредил стишками. Но в 1805 году, события нешуточные, дворец перешел в руки маршала Франции, принца империи Йоахима Мюрата. В 1808 году Наполеон сделал Мюрата королем Неаполя, и, покидая страну, принц империи вынужден был отдать все свои владения, включая и это невероятное городское поместье-дворец на улице Святого Оноре. С этого момента дворец и стал носить имя Пале-де-Лизе Наполеон. История Франции вошла наконец-то в стены особняка походкой императора, который превратил дворец в свою официальную резиденцию в 1812 году. Судьбы. Именно здесь квартировал другой император, отнюдь не приглашенный в столицу первым, царь Александр, в дни оккупации Парижа союзными войсками. Вслед за Александром во дворец въехал дюк Веллингтон. На этом история дворца не кончается. Людовик XVII сделал Пале-де-Лизе собственностью короны и поселил в нем своего племянника, герцога Берийского. На дворе был 1816 год, и через 4 года Людовик Филипп прибрал дворец в свои монаршие руки и отвел его опять, видимо, сработали гены, под резиденцию знатных гостей. В этой роли дворец и просуществовал вплоть до очередной революции, то бишь до 1848 года. Революция на этот раз про типографию забыла, зато отомкнула ворота сада для городского люда и переименовала дворец в национальный. 12 декабря 1848 года парламент декретом объявил Пале-де-Лизе Националь официальной резиденцией президента республики. Само собой, принц-президент Людовик Наполеон неделю спустя уже поселился в бывшем владении графов, герцогов, маркизов, маршалов, увы, банкиров, увы, граждан республики, и приказал архитектору Лакруа расширить сад, прорубить рядом новые улицы, отстроить все, что еще можно было улучшить. Всего в Елисейском дворце жили и работали 13 президентов Третьей республики, 2 президента Четвертой и 4 президента Пятой республики. Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валерий Жискар д'Эстен и Франсуа Миттеран. Жак Ширак доживает здесь последние недели. Само собой, не только всю страну, но и мир интересует, кто же будет прописан в мае по адресу 55-57, улица Святого Оноре. Но об этом как-нибудь в иной раз, в иной карт-бланш. Чао, бай-бай.
Карт-бланш, программа Дмитрия Савицкого.
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». И, как обычно в это время, в эфире программа «События недели. Особый взгляд».
Сегодня у нас в гостях в московской студии «Радио Свобода» историк, социолог Юрий Теппер. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий Николаевич. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором событий недели.
Генеральная прокуратура России предъявила новые обвинения бывшим руководителям компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, в том числе в хищении нефти на сумму более 850 миллиардов рублей. Россия и Грузия не смогли договориться о возобновлении прямого воздушного сообщения между странами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал ошибку своей политики, которая получилась, как он сказал, с перекосом в сторону России. Белорусский лидер напрямую заявил, что, цитирую, «отныне он будет пытать счастье на Западе». Лидеры враждующих палестинских группировок заключили мирное соглашение. В Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и палестинцами, протестующими против строительства работ около мечети Аль-Акса. Ранены десятки человек. В Мюнхене в ежегодной международной конференции по вопросам международной безопасности впервые принял участие глава российского государства Владимир Путин. В частности, он назвал расширение НАТО провоцирующим фактором, снижающим взаимное доверие, и обвинил США в попытке создать однополярную модель мира. В свою очередь, министр обороны США Роберт Гейтс призывал страны НАТО к сотрудничеству с Россией в области международной безопасности. Кремль объявил, что Роман Абрамович останется губернатором Чукотки на очередной срок. В Туркмении состоялись президентские выборы, назначенные после смерти многолетнего лидера страны Сапармурата Ниязова. Владимир Путин начал турне по странам Персидского залива. Это первый визит российского президента в регион. Ему предстоит встретиться с лидерами Саудовской Аравии, Иордании, Катара и Палестины. В московском метро, предположительно, скинхедами, избит корреспондент русской версии журнала «Ньюсуик» Айдар Бурибаев. Российская авиакомпания «Красэйр» выиграла конкурс на покупку крупнейшего венгерского авиаперевозчика компании «Малев». В Лондоне скончался переводчик-поэт Илья Кормильцев. В Майами была найдена мертвая знаменитая американская фотомодель 39-летняя Анна Николь Смит. В субботу в России отмечался День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Исполнилось 170 лет со дня гибели поэта.
Краткий обзор событий недели представил мой коллега Алексей Кузнецов. И мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. 8 800 200 ровно 2212 – это телефон нашего прямого эфира.
Ну, а я обращаюсь к нашему гостю, историку-социологу Юрию Тепперу. Итак, Юрий Николаевич, ваша версия главных событий недели.
Ну, я думаю, здесь два выступления Путина, а может, не два. Наверняка история, продолжение истории с Ходорковским. Ну и вот, в общем, история с резкими разворотами Лукашенко. Вот эти моменты мне представляются интересными для обсуждения.
Ну, давайте по порядку и пойдем, с чего начнем, с выступления Путина. Мне кажется, достаточно важное заявление, такой поворот, ну, если не к холодной войне, то, по крайней мере, выражение в таких в сходных тонах.
Ну, выражение Путин сейчас применяет энергичное, потому что он своим имиджем занимается всерьез и энергично. Вот. А теперь я немножко бы снизил пафос. Для меня показалось интересным вот это вот понятие «однополярная модель мира». Вот вроде бы здесь лежит ситуация очень широкая. Дело в том, что после краха коммунистического лагеря, союза, Соединенные Штаты Америки стали единственной мощной сверхдержавой. Вопрос принципиальный, в принципе, даже не трогая Соединенные Штаты Америки, может ли в мире сейчас какая-то одна держава, ну, обеспечить гармонию, развитие, взаимоотношения и так далее. Ответ однозначный – нет. Поэтому мир может держаться, к великому сожалению, на определенном противодействии. Желательно, чтобы оно было достаточно корректным. И в этом смысле вопрос о многополярности мира – вот с точки зрения макрополитики совершенно правильный.
А не придумано ли здесь несколько искусственное вот выражение о, как это сказал Владимир Путин, однополярности мира? Все-таки сейчас, ну, очень трудно назвать мир однополярным при всем стремлении, скажем, США додоминировать в том или ином месте или стремлении России отстаивать свои еще советские позиции.
Нет, вы, конечно,
есть
правы.
Есть еще Китай, есть другие страны.
Нет,
огромные.
Есть истина о том, что на сцену выдвигаются другие игроки в этом смысле. И поэтому здесь, конечно, Путин перегибает, говоря, что мы однополярные. Но, в принципе, вопрос о полярности мира достаточно серьезный.
Ну, об этом и речь, что вопрос можно ставить, но с чего вдруг? Нету сейчас однополярного лидера, при всем желании кого бы то ни было им стать?
Ну, Путину выгодно сказать для остроты позиции оппозиции, что такое есть.
Ну, хорошо.
Нам дозвонился Владимир Александрович из Кемеровской области. Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. События недели, по моему мнению, это то, что очередной журналист, Косвинцев, а именно он кемеровский журналист, попросил убежище политическое на Украине. Это неудивительно, так как Кемеровская область, это есть филиал Туркмении.
Туркмении? Вот, честно говоря, не очень понимаю, почему Туркмении.
Нет, наверное, имеется в виду, что порядки там похожие на туркменские. Только так могу понять эту
оговорку. Ну, может быть, сегодняшние выборы в Туркмении, может быть, как-то изменят картину? У вас нет соображений на этот счет?
Ну, посмотрим. Там ведь всегда, когда умирает лидер, ну, в этом отношении тиран, так сказать, в какой-то степени, что будет происходить дальше, это всегда. Сценариев там много. Будем надеяться, что произойдет что-нибудь в сторону более демократического. А как это будет в Тюмени?
В Кемеровской области.
В Кемеровской области, не знаю. Но что касается Украины, ну, дело все в том, что вопрос профессиональный. Найдет ли он там работу на Украине?
Александр из Тверской области нам дозвонился. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Я в эфире?
Да, да, пожалуйста, слушаем вас.
Вот, я все-таки думаю, на первом месте, вот как справедливо было сказано, главное событие недели, это вот произошедшее на Мюнхенском, вот этом, в Баварии.
Ну, да, мы обсуждали эту тему.
Потому что вот началась риторика, очень такая напоминающая, скажем так, советский период, журнал «Крокодил» и, грубо говоря, «Холодную войну». Там разговоры пошли в таком духе, что вот опять эти вихри враждебные веют над нами, вашингтонские эти ястребы пентагоновские и все такое, продвигаются к нашим границам, дескать, спасайся кто может и все такое, дадим суровый отпор, и в жутчайших вот этих советских традициях. И мне кажется, что если это и не начало Второй холодной войны, то, по крайней мере, такая добротная провокация, удачная, мне кажется, и это будет иметь далеко идущие последствия. Спасибо.
Мне в этом смысле показалось очень хорошим ответ министра, простите, забыл, какого министра, американского представителя на этой конференции, который призвал как раз Россию не воспринимать движение НАТО.
Роберта Гейтса,
да, движение туда или сюда НАТО, не воспринимать как угрозу России. Но это вполне нормальные какие-то вещи.
Ну, наверное, все равно я буду придерживаться макроточки зрения. К великому сожалению, мир стоит на противодействии сил, на производстве вооружений. Все это есть, и поэтому все то, что происходит, как многополярное, противодействующее, это реалии, к сожалению, нашего мира.
Ну, многополярность – это перспективная вещь, начнем с этого.
Будем надеяться, но она будет тоже вооруженной.
Лариса Дмитриевна из Москвы у нас на линии прямого эфира.
Добрый вечер. Извините, я ведь не с самого начала слушала передачу, но мне кажется, что сейчас нет лидеров таких крупных, вот типа Шредера, который только способен продаться. И я хочу напомнить, как Гамбургский университет не избрал несколько лет тому назад почетным доктором университета нашего гаранта.
Лариса Дмитриевна, а ваша версия главного события недели?
Кошмары в Мюнхене. И двойственность Европы, которая четко не говорит, понимаете?
Ну, тут и комментировать нечего, по-моему, все очень определено.
Фиксация точно.
Прекрасно. Еще один звонок. Здравствуйте, из Петербурга нам дозвонился Александр Селинский.
Алло.
Слушаем вас.
Алексей Анатольевич, рад приветствовать вашего земляка. Вот.
Здравствуйте.
Я хочу отличить от экономических событий более приземленного масштаба, хорошо?
Да, конечно.
Значит, конечно же, первое событие – это политическая просьба о политическом убежище Косинцева, журналиста. Понимаете, какая ситуация? Мне даже удивительно. Я же за Мангельда Тулеева голосовал в важных президентских выборах в 91-2000 годах. Понимаете, как человек переродился? Если так, из его вотчины бегут люди. А это ведь вообще такие, в общем-то, политические еще атаки неангажированные, мелкого пошиба. Понимаете? Вторая тема. По поводу итальянского футбола. Власть взялась за общественную организацию, ее построить и решила. Положительный момент для нас влюбленных футбола в том, что тут матчи теперь начинаются в 5 часов московского времени. То есть при желании можно эти матчи посмотреть в удобное время. Даже не по спутниковому каналу. То есть пока честный футбол не начался, это здорово. Юрий Петрович, скажите, пожалуйста, а на Украине, вы смотрите футбол в Украине, да?
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, простите.
Весь футбол не смотрю,
А живьем или как?
Когда в Киеве очень интересно живьем, обычно по телевидению. Но украинский футбол — это не уж такое увлекательное зрелище, чтобы сидеть у телевизора.
Или на стадионе. А что касается разговора Александра по поводу общественной организации и власти, я напомню, что погиб полицейский в Италии, и если действия общественной организации или ее бездействие ведут к смерти полицейских, то государство обязано принять меры. Не так ли, Юрий Николаевич?
Конечно, несомненно.
По-моему, все очевидно.
Юрий Николаевич, вот в самом начале вы назвали одним из событий недели, которое вам показалось наиболее важным, заявление Александра Лукашенко о том, что он, так сказать, перекос в сторону России считает ошибкой своей политики. Из-за этого мы фактически потеряли Запад, подчеркнул белорусский лидер. И сказал, что теперь он будет пытать счастье на Западе. Вот как вы полагаете, каковы глубинные причины таких высказываний Лукашенко?
Ох, вы знаете, батька человек загадочный. Но у меня есть своя версия по этому поводу. Понимаете, на мой взгляд, те политики, которые приходят к власти, особенно к большой власти, они несут ту ментальность или менталитет, которая сложилась до этого. На мой взгляд, повторяю, Борис Ельцин остался первым секретарем обкома партии. Путин по менталитету старший офицер КГБ. Лукашенко – председатель колхоза. И все, что он действует в стиле председателя колхоза, который готов на любые выступления, любые повороты, не сильно заботясь, что будет происходить дальше. Вот это моя версия.
То есть это вы считаете такое безответственное заявление?
Нет. Ну, по крайней мере, абсолютно недальновидное. Потому что дальше нужно выяснять, в принципе, а вообще, как отнесется Европа к тому, что страна, которая все время высказывала антиевропейские взгляды и настроения, вдруг поворачивается в эту сторону. Ну, с другой стороны, а зачем особенно Беларусь в этом виде нужна Европе? Готов ли Лукашенко поворачиваться в сторону рынка и так далее? Ну, это один журналист сказал, что это сюрреализм. Вот пока можно обсуждать, но, по-моему, это с здравым смыслом все
не очень связано. А представляете, до сих пор действует еще комиссия по выработке Конституции Единого государства России и Белоруссии. У нас бывает иногда в гостях Александр Черкасов, вот как раз член этой комиссии. И действуют, работают. Какая Конституция? Может, наконец, комиссия-то и закроется?
Ну нет, такого не бывает. Чтобы комиссия закрылась, это бросится.
Ну хорошо. Еще одну тему вы назвали. Это очередной иск в адрес уже сидящих Ходорковского и Лебедева, несусветная сумма. Множество комментариев уже появилось на эту тему.
Да, в том числе комментариев иронических. Вот я прочитал небольшое стихотворение дерзкого поэта Игоря Иртеньева.
Интересно, поделитесь.
«Твой президент уже давно бы мог, покинув пост, засесть за мемуары. Но он второй свой отбывает срок. Так будет любезен, так будь и ты любезен с ним на пару. Но если парню в голову взбредет за всю страну и дальше быть в ответе, и он на третий так и быть пойдет, то вслед за ним и ты пойдешь на третий».
Вот какая параллель потрясающая.
Но, однако, шутки шутками, а как же теперь оценивать ситуацию вокруг Ходорковского и Лебедева?
Вы знаете, вот опять-таки там только моя точка зрения. Вот на мой взгляд, я скажу сейчас слова-то сказать странные, как всестороннюю и взаимовыгодную. Я только убираю, исключая Ходорковского и Лебедева, естественно. Путин демонстрирует власть, причем власть по отношению, не прямо через власть, по отношению к богачам, которые, в общем-то, ведут себя по-всякому, простой люд, а на богачей нужно вообще найти узду. И в этом отношении шаг пиаровский, вот власть все-таки есть. С другой стороны, так называемые олигархи, в общем-то, смотрят со страхом, с одной стороны, поскольку вокруг этого акта поднимается общественное мнение, то, может быть, их тут не будут трогать. Вот начнется противодействие и так далее.
Но это какое-то выборочное все-таки метод. Есть Роснефть, например, который фактически отошел в ЮКОС. Есть люди, которые спокойно олигархствуют, если можно так выразиться, и понимают, что к ним такое никогда не будет применено.
Ну, будем считать,
это
что...
это не правосудие,
что
это так.
Ходорковский и Лебедев – это хобби у Путина.
Именно они, именно ему вот так нравится.
Вот.
Владимир из Саратовской области нам дозвонился. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день, вечер.
Новый Мюнхен заставляет бросить особый взгляд на готовность, выраженную Сергеем Ивановым, участвовать в европейской противоракетной обороне. Это напоминает ситуацию футбольных ворот перед пробитием штрафного удара. Когда защищающиеся игроки встают в стенку перед своими воротами, преграждая путь мячу, и вдруг среди них стремится втереться игрок противника. Для чего? Чтобы закрыть обзор голкиперу, а в нужный момент открыть летящему мячу хорошую дыру.
Ну, вот наш слушатель Владимир подметил интересное, действительно, такое вроде бы противоречие. Путин грозит и ругает Запад за систему ПРО, а Иванов готов участвовать в системе ПРО. Это какая-то такая уже непонятная дипломатия.
Понимаете, у меня ведь простой вопрос есть. А вообще существуют ли реально действующие, надежные противоракетные системы? Думаю, что нет.
Как солдат, служивший в войсках ПВО, хотя и в хозяйственном взводе, замечу, что вряд ли.
Да, поэтому это все игра. Вот аналогия с футболом мне нравится.
И, наконец, 170 лет со дня гибели Пушкина. Как вы полагаете, Юрий Николаевич, что для России значит эта дата?
Вы знаете, очень интересный вопрос. Ну, можно ответить поэтически, что это память о прерванном полете гения. Но у меня другой вариант. Я сегодня был в Библиоглобусе, и там кипа литературы стоит, которая не продается или продается очень дешево по снижению. И там я, к сожалению, обнаружил очень много книг Пушкина. Поэтому, на мой взгляд, ну, мы живем в таком мире, в котором вообще, так сказать, вопросы и истории с убийствами, коварствами и так далее. Может, хоть это привлечет внимание людей опять к гению.
Оптимист Юрий Николаевич.
Да, спасибо вам большое, Юрий Николаевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал историк, социолог Юрий Тепер.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Санкт-Петербурге, Праге, Москве, Нью-Йорке, Париже и в других городах, разумеется, работали над ним журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская, Марк Штильман, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
18 февраля на волнах «Радио Свобода» очередной цикл «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» народная артистка России Наталья Тинякова. Ведет программу Марина Тимашева. Следующий повтор программы «Лицом к лицу» в понедельник в 2 часа ночи.
Всего самого доброго вам, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Действия российских властей в деле Ходорковского и ЮКОСа наносят ущерб репутации России.
Если скорые и забирают с улиц обмороженных людей, то на следующий день они вновь оказываются на улице.
Главная проблема в том, что Ирак оккупирован иностранными войсками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Астронавтка Лиза Новак с громким криком попыталась вломиться в машину соперницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.